Старые знакомые.
Ладынина «Два медных кольца», часть вторая. Иное дело театр. Здесь все строже, достойнее, истиннее. Не исключено, что примерно так рассуждала она, получив еще во время учебы в ГИТИСе авансом приглашение не куда-нибудь, а в Амхат. А за приглашением последовало увеличение стипендии сразу в 3 раза с четвертного до 75 рублей. Финансовая гарантия того, что на выходе из института выпускница Ладынина другие предложения рассматривать не станет. Свалившиеся с амхатовского неба добавочные деньги были далеко не лишними. Она не доедала, так как 3 рубля ежемесячно отправляла родителям. А сама все жила ожиданием того дня, когда с первой человеческой зарплаты поведет отца в универмаг и оденет в обновке с ног до головы, а на оставшееся купит маме в личное пользование корову. Зажиточной так и не стало. Двушка на Котельнической, доставшаяся в наследство от бабушки внуку Ивану, не ломилась от нажитого скарба. А мебель красного дерева, в прошлой жизни купленная Пырьевым в Ленинграде, больше походила на благородные руины, чем на антиквариат. Сберкнижка тоже пустовала. Ладынина была бессеребреницей и любила со смехом рассказывать, как однажды заглянула в ювелирную мастерскую, чтобы уменьшить в размерах 2 подаренных в Чехословакии колечка. Узнавшие звезду посетители благоговейно пропустили ее вперед, а приемщик, повертев колечки в руках, зычно крикнул напарнику: «Пиши, Ладынина М.А. 2 медных кольца». Друзья потом любили осведомиться: «Ну, Ладынина 2 медных кольца, как жизнь?» Даже когда она еще вовсю снималась в кино, простое между фильмами вынуждали ее к концертным разъездам по стране с изнурительно плотным графиком и нулевым комфортом. Случалось, что даже голову перед выходом на сцену негде помыть. Денег много не было никогда, но как только возникла возможность, она перевезла пожилых родителей в Москву. Сестрам и братьям, их семьям помогала всегда и в заслугу себе этого не ставила.
Выбегайте из дверей, поспешите, поспешите во всю прыть, из корыта, из кормушек загустить. Эгей, скорей, 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 скорей. Очень хорошая пища, кушайте кухню мою, ты уже свапал, дружище, дай я еще подолью. А ты что, приятель, согнулся? Что так уныло жуешь? А ты почему отвернулся? Аня, аппетит не хорош. Кушайте, ешьте и пейте, ешьте еще за мешок, и поскорее толстейте. Очень об этом прошу. И поскорее толстейте. Очень об этом прошу.
В Амхате, труппу которого Ладынина пополнила в 32-м, все у нее складывалось интересно. 2 роли в спектаклях по Горькому, Таня в инсценировке рассказов, приуроченной к триумфальному возвращению буревестника в Советскую Россию, и Таисия в Егоре Булычеве. Горький спектакли видел и за Таню, говорят, хвалил. А Константин Сергеевич Станиславский... От одного этого имени у нее захватывало дух, и коленки начинали дрожать, не просто хвалил, но даже в одном из приватных писем связывал с ней свои надежды на будущее его театра. Основатель системы осудил близорукость институтских педагогов, придумавших для Ладыниной амплуа «инженю-драматик». переориентировал ее на взрослые роли и по ходу общения с ней указал на недостаток, который ей необходимо учитывать и умело скрывать – слишком длинные руки. Забавно, что проблемы с руками были и у ее соперницы за титул королевы советского экрана – Любови Орловой. Только там скрывать приходилось не длину, а отсутствие изящества – в рабочих крестьянских пальцах, и режиссер Григорий Александров умело помогал жене сохранить эту тайну от зрителей. К слову, сама Ладынина своим самым серьезным физическим недостатком считала, в отличие от Станиславского, не длину рук, а чрезмерно выдающуюся грудь. Владимир Иванович Немирович Данченко тоже удостаивал ее персональных репетиций разборов, а когда она приходила отпрашиваться на съемки, отпускал, все понимая про нужду и заработок, но советовал быть осторожной и помнить про главное – не портиться. Потому что кино так и норовит испортить любого артиста, особенно хорошего. Про главное она помнила. Не дождавшись окончания проб на «Летчиках» у Юлии Райзмана, сбежала на репетицию в театр, что Райзману не понравилось. «Скверный», — сказал он, — «характер у Белобрысой», и не удостоил ее своих режиссерских милостей. А милости самого актерского режиссера значили тогда для карьеры куда как много. Серьезная роль в его фильме почти наверняка гарантировала успех у зрителей и череду новых предложений. В результате за несколько лет после института Ладынина сыграла всего две роли. Про сироту Линку, так не кстати влюбившуюся в кулацкого сына вопреки идеалам коллективизации, смело можно забыть, как и про весь фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого «Вражьи тропы». А вот с Варенькой и заставы у чертова брода случай другой. Тут и по сюжету все было ровно наоборот. Чистый помыслами командир погранзаставы пригрел на груди змеюку-шпионку. Вот ей-то и была Ладынина. Первый и последний раз за свою актерскую жизнь, получившую отрицательную роль. Этой ранней работой она, кстати, дорожила. Может, ее актерский путь, Пырьев тогда еще не появился на горизонте, вывернул бы в совершенно иную сторону. Но заставе зеленый свет в прокате не дали. Власти постановили, что такая вражина, как Варенька, не может стать объектом желания красного командира, даже по недомыслию или чрезмерной доверчивости последнего. Да и какая, к черту, доверчивость? 36-й год на дворе. Снимаясь в заставе, Ладынина не знала, что экранный шпионский сюжет очень скоро получит неожиданное развитие в ее частной неактерской жизни. Случилось так, что за миловидной мхатовской актрисой, уже свободной от супружеских обязательств перед Любезновым, стал активно ухаживать итальянский дипломат. Он не просто ухаживал, звал выйти за него замуж и уехать вместе с ним на его капиталистическую родину. Те, кому положено по должности, узнали о предусудительном романе быстро. Ладынину вызвали и сделали ей предложение, от которого почти невозможно было отказаться. Но она отказалась. Заявила, что стучать не будет. Наверняка нашла какие-то другие осторожные слова, но с той же сутью. Огорчительный для предлагавших. «Хорошо», — сказали ей, — «можете не информировать нас, раз вам сознательность не достает, Но давайте во время следующей вашей встречи с иностранцем компанию вам составит наш человек, а вы представите его как своего близкого друга. Этот вариант тоже не прошел. Была ли тогда комсомолка Ладынина в будущем так никогда и не ставшая членом партии, а ордена надевавшая только если того требовал кремлевский протокол, была ли она столь понятлива и до безрассудства решительна, чтобы отказывать особистам из осознанных идейных соображений? Вряд ли. Просто тогда, как и позже, для нее существовали как данность глубоко отвратительные вещи и невозможные поступки. И посылки в лагерь она отправляла не из бунта против сталинизма, а потому что друг оказался в беде, и ему нужна помощь. Сталина, впрочем, искренне ненавидела. 5 его именных премий, да, приняла, как награды своим фильмам, но сам он вызывал у нее живейшую неприязнь. Бог миловал, она была избавлена от встреч с вождем тет-а-тет, наблюдала его только на официальных приемах и только из чужих уст могла слушать истории вроде следующей. Посмотрев комедию «Богатая невеста», вождь остался фильмом доволен и поинтересовался, замужем ли исполнительница главной роли. «Ну, пускай будет у нас богатой невестой», – изрек он хозяйским тоном и велел наградить Ладынину орденом. Или вот другая история. Якобы во время обсуждения кандидатов на роли в «Сказании о земле сибирской» член студийного худсовета, писатель Александр Фадеев, высказался в том смысле, что Ладынина – не лучший вариант. А Сталин, узнав об этом, возразил: «Мне эта актриса нравится. Она растет от роли к роли». Такая высокая киноведческая оценка не заставила ее публично плакать на сталинских похоронах. Прикрыв для вида лицо, она наблюдала за происходящим. Рядом с ней убивалась актриса Эмма Цесарская. Ее мужа, оплакиваемый убийца, сгноил в лагерях. «Плачешь?» «Да», – шепнула ей Ладынина, улучив минуту. «Жалеешь, что сына оставили в живых?» Цесарская отшатнулась от нее в ужасе. Ладынина отлично помнила, как однажды, открыв по звонку дверь, увидела на пороге красноармейца. И первое, что мелькнуло в голове у этой сталинской лауреатки, за ними пришли. Оказалось, пришли, чтобы передать приглашение на правительственный прием. На одном из таких приемов она с милой непосредственностью поинтересовалась у стоявших рядом, что за мужчина только что с ней раскланялся. На нее взглянули, как на сумасшедшую. Мужчиной был Вячеслав Молотов, второе лицо в стране. Через несколько лет, после отказа помочь чекистам в деле укрепления советско-итальянских отношений, мужское внимание Ладыниной стал оказывать не кто-нибудь, а Виктор Абакумов, один из первых людей в сталинском НКВД. Надо отдать ему должное, лишнего себе не позволял, ухаживал в рамках дозволенного. Так что Упырьева, которому в данном случае проявлять крутизну характера было бы неразумно, реальных причин для ревности, к счастью, не имелось. В начале войны Абакумов даже помог Ладыниной отправить сына Андрею в эвакуацию, сообщив накануне, что сам будет на вокзале и все проконтролирует, но подходить к нему не обязательно. Возможно, для безжалостного к врагам НКВДшника целомудрие в интимных отношениях было обычным делом. Возможно, и другое. Дело было в ней, в свойствах ее натуры, программирующей на поражение всякого, кто помыслил о силовом решении вопроса.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны.
Грянем, сверкая ветром стали, пойдут машины яркий поход. Когда нас бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой над вами.
будет враг, укрывший там в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим.
Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины яростный поход. Когда на бой пошел, повали стали.
Хорошо, ребята. Молодцы. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители стартеры и по лесам, по сопкам, по воде.
Стреля в нем, сверкая в редком стали, пойдут машины в яростный поход.
Перьев вынужденно мирился с природным правдолюбием жены. Ну вот, пришла Маша и сейчас всю правду расскажет. Эту его реплику запомнил кто-то из гостей, кстати, не таких уж частых в их доме. Иван Александрович не любил, когда семейный покой нарушался чьим-либо вторжением. При ней он не мог себе позволить того, что легко позволял в ее отсутствии. Ладынина в зале, и этого достаточно, чтобы Перьев, например, отказался от обличающего выступления, которое стояло в регламенте и от которого ему по номенклатурным соображениям отказываться было нельзя. После того, как их сосед, режиссер Марк Донской, обрушился на безродных космополитов и их ярчайшего представителя, своего коллегу Сергея Юткевича, Ладынина предупредила мужа. Когда Донской в следующий раз явится к ним, чтобы сразиться в шахматы, она им на стол накроет, но из дома уйдет, поскольку Донской ей отвратителен, и изображать радушную хозяйку она не станет. Или известен такой случай. Однажды к Перьеву заглянул скульптор Евгений Вучетич, автор берлинского «Воина-освободителя». Заглянул по делу. Только что случились неприятные для коммунистов всего мира венгерские события, и нужна была Перьевская подпись под обращением сановных деятелей культуры к родной партии с просьбой покрепче завернуть гайки и прижать интеллигенцию к ногтю. «Я бы подписал, мне плевать», – искренне признался визитеру Перьев. «Но дальше-то что будет? Маша снова устроит скандал, снова будет чемоданы собирать. Мне это надо». И не подписал. Отлично знал, что жена ему досталась неуступчивая и что выйдет себе дороже. Собственно, они и познакомились в то время, когда Ладынина пожинала плоды своей неуступчивости в вопросе о добровольной помощи органам. После отказа сдать итальянца, позже оказавшегося членом фашистской партии, ей было прямым текстом сказано, что ни МХАТ, ни отпочковавшаяся от него ростовская студия Юрия Завадского, который позвал ее к себе на главные роли, ей больше не светит. Двери и правда закрылись. Она восприняла случившееся спокойно. Чтобы заработать на хлеб, пошла в прачки к своим недавним партнершам-актрисам. Была с детства приучена к физическому труду. Была сильнее злых обстоятельств. И обстоятельства переломились. Из рассказов Марины Алексеевны известно несколько версий ее знакомства с Перьевым. В гостях у общих друзей, на съемках «Вражьих троп» и тому подобное. Но самая популярная встреча на улице, на выходе из дома кино. Она шла с подругой, он догнал, представился, пошел провожать их на троллейбус. Самому нужно было в другую сторону. Проводил, посадил, помахал рукой. Троллейбус тронулся, отъехал и почему-то остановился. Тогда он запрыгнул на заднюю площадку, улыбнулся. Судьба. Может, все было не так литературно, но именно так стремительно. Пырьев, только что совершивший в глазах высшего руководства промашку с фильмом «Партийный билет», спешил срочно реабилитироваться. Богатой невестой и тут все было одно к одному. Сумасшедшая любовь и точное попадание любимой в главную героиню. Наверняка ему тогда стоило определенных усилий снять негласный запрет со строптивой Ладыниной. Неизвестно, какие аргументы и связи он пустил в ход, но своего добился. И результатом стал не только сумасшедший успех этой комедии про любовь украинских колхозников Маринки и Павло, но и личная благосклонность Сталина к новой звезде, после чего органам ничего не оставалось, как принять таковую благосклонность за охранную грамоту.
Четыреста трудодней, хлеба 200 пудов, деньгами 3000. Куры, корова. А вдруг не пойдет? А? Ой.
Разрыв с прежней женой, актрисой Адой Войцек, матерью его малолетнего сына Эрика, дался Пырьеву непросто. Войцек даже пыталась наложить на себя руки. Он метался между двумя женщинами, не в силах сделать окончательный выбор. Приходил к Ладыниной, снова уходил к Войцек, опять возвращался к Ладыниной, снова ее оставлял. Она выдержала все. Вела себя мудро и единственно возможным для нее образом – независимо. Сделала так, что Пырьев даже не знал толком о ее родах. Из роддома ее с крошечным Андреем встречал бывший муж Любезнов и готов был увести ее к себе, чтобы начать все сначала. Однако она любила другого. Любила, но дала сыну свою фамилию. Любила и дождалась.
Нехорошо получается, Денис Степанович. Не по-советски.
А что такое?
Вот эта криводушная особочка.
Это я криводушная особочка.
Да-да, а кто же? Кто друга моего захомутал? Про кого частушки поют ваши бабы? Кто слух пустил про свадьбу? Кто издевается над вороном? Срамить его.
Что? Я срамлю Гордея Гордеевича?
Да-да, Денис Степанович, срамить, смеется, издевается.
Неправда! Зачем вы так, Марко Данилович? Вы же ничего не знаете. А может быть, я люблю его?
Ты?
Да, я. И давно люблю. Давно.
Не любит она меня. Не любит. Ну, а за что меня любить? Ну, какой я есть такой особенный, чтобы мною могла интересоваться такая женщина? Подстал, постарел, знамя упустил, ситуации не понял. Потом же вот усы. Ну зачем мне усы?
Да что ты?
Союз этого режиссера и этой актрисы скрепило, конечно, не сталинское одобрение их первого общего фильма, а печать взаимного чувства. Не только не помешавшего, а такие печальные случаи известны, раскрыться дару обоих, но, напротив, приумножившего возможности каждого. Богатая невеста, трактористы, любимая девушка, не имевшая особого успеха пырьевская попытка превратить жену из колхозницы в заводчанку, свинарка и пастух, секретарь райкома, в 6 часов вечера после войны, сказания о земле сибирской, кубанские казаки с ее удачным переходом в новое возрастное качество и в характерность, и даже испытание верности, Ладынина без Пырьева никогда бы не стала Ладыниным. А ему не быть Пырьевым без нее. 11 лауреатов в одной постели. Всем известная, но оттого не потерявшая в качестве шутка Никиты Богословского, который таким образом суммировал 6 пырьевских и 5 ладынинских сталинских премий. У Любови Орловой с Григорием Александровым столько не набралось.
Я хочу вам сказать, Галина Ермолаевна.
Говорите, товарищ Ворон.
Я хочу спросить вас, Галина Ермолаевна.
Спрашивайте, Гордей Гордеевич.
Я хочу спросить вас, правда то, что вы вчера сказали Марко Даниловичу?
Правда.
Но вы ему сказали...
Я ему сказала, что люблю вас.
Аля! Аля! Алиночка!
Ревность к звезде соперницы наверняка имела место в жизни Ладыниной, но ей хватало ума всегда говорить, что талант Орловой велик и прекрасен. Другое дело некоторые человеческие качества, которые ей были чужды и которые она безо всякого злорадства могла упомянуть в частном разговоре, скажем, скупость или желание выделиться, когда Орлова с Александровым во время алма-атинской эвакуации съехали от других кинематографистов в отдельный особнячок. Закрывая эту тему, предположу, что фильм «Сковорец и лира», где сильно пожилая Орлова вынуждена была изображать чуть ли не девицу, вызвал у Марины Алексеевны не злорадство, а чувство благодарности за то, что ее саму Бог от подобной неловкости уберег. «Он и с вами когда-нибудь поступит так же», – пообещала ей брошенная Ада Войцек. Пророчество сбудется лишь отчасти. Ладынина и Пырьев расстанутся, но спустя годы и годы. И это не он бросит ее. Он не бросил бы никогда. Это она даст ему понять, что жить вместе более не считает возможным. Публичное и с привкусом скандальности притязание Пырьева к юной актрисе Людмиле Марченко, сыгравшей у него в «Белых ночах», стали не поводом. Последней капли.
Ух, Авдотья, неспроста она его захомутала.
Неспроста, кума, ой, неспроста.
Они разошлись в 62-м. Через 2 года развелись официально, разменяв большую квартиру в Высотке, и Ладынина получила в том же доме двухкомнатную, где и прожила до весны 2003-го. Андрей в год родительского расставания окончил учебу во ВГИКе и после развода принял решение жить у отца. Вторгаться в отношения матери и сына было бы излишним, и нет смысла комментировать не раз звучавшее утверждение, будто Ладынин младший, привык к беззаботной жизни золотой молодежи и будто бы жить этой жизнью ему было комфортнее вдали от требовательной матери и ее драмы. Как бы там ни было, на самом деле, едва ли для Марины Алексеевны, которую друзья в шутку называли еврейской мамашей, из-за ее сумасшедшей любви к своему Андрюше, мой зайчик, сыночек, моя мышка, лысик, лапонька, мое сердечко, звездочка, драгоценное мое сокровище, жизнь моя, это из ее парижского письма домой сыну в ту пору 8 лет. Такое его решение прошло безболезненно. Но она приняла и это. Ее судьба в кино состоялась. Ее звездная экранная жизнь завершилась на взрослой точке 16-летия. Сама Марина Ладынина понимала это яснее, чем кто бы то ни был. Добровольно оказаться в случайных режиссерских руках для нее максималистки означало не просто проявить беспечность по отношению к собственной живой легенде, но предать себя. А предательство не ее ремесло. Оставался театр. Она попыталась заново найти себя на сцене и столкнулась с тем, что ее кинематографическая слава тут ей не помощница, а наоборот. В одном столичном театре его прима, прознав про намерение главного, выставляла ему ультиматум «либо она, либо я». В другом таковой примой была жена главного. В третьем главный мечтал о пьесе известного драматурга, а тот отдавал ее только со своей женой-актрисой в нагрузку. В четвертой не слишком хотелось ей самой. Числясь в штате театра-студии киноактера, разъезжала со сборными концертами, исполняла песни из пырьевских фильмов, читала стихи, которые знала во множестве и любила. Этой ее любовью время от времени спасалась Фаина Раневская, соседка Ладыниной по высотке. Раневские окна очень неудачно выходили на черный ход гастронома, из-за чего звезда подкидыша вынуждена была просыпаться под громкий матерный треп грузчиков, что нервировало ее почище любого мули. Тогда она звонила на пятый этаж Ладыниной и просила навестить ее и почитать хорошие стихи в качестве лекарства. Ладынина спускалась и читала.
За окошком-то стужа, и на душе моей нелегко. Даже ветер к нему не домчится, даже птица и та утомится. Песня, песня замолкнет, не долетит, не
В 1984 году о ней вспомнил Николай Губенко, запустившись с фильмом «И жизнь, и слезы, и любовь» о доме престарелых. Он посчитал, что участие Ладыниной пойдет его фильму на пользу. Конечно же, она отказалась. Это было бы смешно спустя 30 лет напомнить о себе так. Близкие друзья ее не забывали. Только их год от года становилось все меньше. О ней трогательно заботилась Наина Иосифовна Ельцина, благодаря чему Марина Алексеевна могла каждый год отдыхать в достойном санатории. В последние годы здоровье расклеилось. Болел позвоночник, шалело сердце, было плохо с ногами. Но получать Нику за честь и достоинство на сцену Дома кино вышла не 90-летняя старушка «Божий одуванчик», а прекрасная в своем изяществе женщина с по-прежнему сияющими глазами, которая когда-то играла обворожительных колхозниц с сильным характером, мечтала о драматических героинях классических пьес и так их не дождалась, ценила в мужчинах прежде всего ум, из всех партий признавала только партию человечности и была убеждена, что признаваться в собственном одиночестве, будучи и вправду одинокой, это непозволительная роскошь.
Не за теми дальними морями, не за той туманною волной
наша воля ходит вместе с нами по советской, по стране родной. Мы ее трудом завоевали, за нее с врагами бой вели.
Программа подготовлена на основе материала «Ладынина. Два медных кольца» журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор Петр Гринев.